«Экофуд» – подкаст Ивана Меркурьева про футбольную экономику и финансы.
Добрый день! Сегодня у нас очередной выпуск подкаста, который проведет вместе со мной Гуннар из канадского города Ванкувер, известный в нашем блоге под ником Садриддин. И зовут вас также Садриддин, да? Здравствуйте.
Здравствуйте, Иван. Да, меня также и зовут.
Садриддин, расскажите нам немножко, как вас занесла судьба в славный город Ванкувер. Я должен вам сказать, что с города Ванкувер я начал вообще свое знакомство с Северной Америки больше 20 уже назад. То есть я прилетел из Гонконга в Ванкувер, 17-часовой перелет. И так у меня город остался, впечатление такое, что я сам был в дымке, потому что я плохо понимал, там, что со временем происходит, и город у меня остался в дымке. Как вы попали туда? И действительно ли там есть дымка часто?
Да, есть. А дело в том, что... Ну, отвечу на второй вопрос сначала. Восточное побережье Канады, оно изрезано, то есть там горная местность, и Ванкувер находится... Вот практически на уровне океана, да, то есть он находится на побережье, именно поэтому очень часто город весь находится в дымке. Похожее явление есть, например, в Сан-Франциско, которое тоже является портовым городом, находится практически на уровне океана также. Вот, а оказался я здесь такими окольными путями, здесь, получая образование, я заканчиваю уже, должен в следующем году закончить бакалавриат здесь. А родом я сам с Узбекистана, но я закончил, так получилось, что я закончил среднюю школу, я закончил в России, в Москве. Колледж или вот то, что мы понимаем под старшими классами, да, high school, то, что называется в Америке, я закончил в Великобритании.
Где?
В Великобритании,
где?
Лондоне.
В Лондоне?
Да. И какое-то время первый курс университета, я учился еще в США.
В каком?
В Сан-Франциско.
А потом из США вы переехали в Ванкувер из Сан-Франциско, да? А почему? Вам не понравился американский университет?
Нет, а дело в том, что я учусь на финансиста, и меня всегда привлекали рынки капитала. В Сан-Франциско я по большой части оказался-то именно поэтому. Там в Сан-Франциско есть университет, в котором я учился, называется UC Berkeley, университет Калифорнии Беркли. Там была очень хорошая школа финансов. А здесь, в Ванкувере, сейчас очень большое количество private equity firms работают, многие из которых, кстати, занимаются спортивными организациями также. И вот по этой части, вот именно поэтому одна из причин, почему я оказался здесь.
Но переход там свободно осуществляется? Без всяких проблем?
Когда я его осуществлял, это было около 2 лет назад, тогда был свободный переход границ. Вообще границ как таковой не существовало между Соединенными Штатами и Канадой. Сейчас это поменялось, сейчас нужна виза, нужны паспорта и... В общем, это намного более такой тягучий и сложный процесс
стал. Я имел в виду переход из университета в университет. То есть нужно ли было сдавать какие-то экзамены в канадском университете или нет?
Нет, система образования одинаковая, в США и в Канаде, да? Практически эквивалентная, да.
Понятно. Ну, то есть, в общем, никто не удивится, если мы с вами будем разговаривать на темы private equity, движения капиталов, прибыльности футбольных клубов. И так далее. А как вы стали болеть за Арсенал? Когда вы в Англии учились, да?
На самом деле, еще раньше, наверное, еще в эпоху, когда Арсенал тренировал Джордж Грэхэм, когда была вот знаменитая вот четверка защитников, Ли Диксон, Найджел Уинтерберн, Рэй Парлор.
Тони Адамс.
Тони Адамс, да. Вот тот Арсенал была та команда, за которую я начал болеть. Впоследствии, конечно, с тех пор произошли большие изменения, как хорошие, так и плохие. Клуб очень сильно преобразовался, как в спортивном плане, так и в финансовом. Вот. Но я продолжаю за него болеть. По-настоящему, что такое Арсенал и внутреннюю ауру, внутреннюю кухню клуба, я понял, конечно, когда в тот период, когда я находился в Лондоне. Дело в том, что Арсенал очень долгое время, наверное, до вот первой половины 2000-х, являлся домашним клубом. То есть он существовал только для внутренней арены. Он не являлся в том смысле, в полном смысле этого слова, он не являлся глобальным клубом. То есть это не была Барселона, это не был Реал. Его не так много людей знали и болели за него за пределами Великобритании. Но именно вот в Великобритании, в Лондоне, самая фанатская база Арсенала в то время, и я думаю, и сейчас тоже.
Она самая большая в Лондоне.
Да. Она огромная совершенно. Я думаю, если даже ее можно сопоставить с фанатской базой всех остальных лондонских клубов вместе взятых, там Челси, Уэст Хэм, Фулхэм, Тоттенхэм, все вот эти вот, всех фанатов этих клубов, если вместе объединить, там даже не будет такого числа, как фанатов Арсенала. Вот.
Ну, и у меня есть косвенная идея, как можно этот анализ провести. Вы фэнтези-лигу играете?
Нет. Нет, не играю.
Ну, вот фэнтези-лиги, я все-таки думаю, там случайный выбор достаточно людей, которые играют в нее. Но там нет того разрыва, о котором вы говорите. Там есть специальная статистика по клубам. То есть за кого люди болеют. Да, там играет 2,5 миллиона человек. Такая нехилая выборка, в общем. Mm-hmm. Так вот, я, конечно, цифр не помню. И сейчас там идет перезагрузка новой игры. Но там нет такого, что Арсенал равен... Те, кто болеет за Арсенал, в сумме равны там Челси, Тоттенхэму и так далее, по-моему. Но на самом деле мысль интересная. Можно будет новый сезон, когда будет, можно будет посмотреть через пару месяцев.
Ну, насколько я понимаю, фэнтези-лига, она объединяет фанатов со всех частей света, правильно?
Естественно, да.
Да, ну, а вот я говорил про сам Лондон.
Да там можно по Англии тоже посмотреть отдельно, по-моему, статистику. Я, честно говоря, не очень хорошо помню, но то, что есть статистика там такая, кто за кого народу болеет. Нет, то, что в Лондоне Арсенал лучший клуб по поддержке, я с вами согласен, тут даже обсуждать нечего. Но... Тоттенхэм, он же тоже местечковый клуб, да, в общем, был как минимум. Сейчас они поиграли в Лиге Чемпионов, мне кажется, тоже у них фан-база будет расти, нет?
Как вы знаете, Тоттенхэм, он местечковый клуб даже в размерах Лондона, он местечковым клубом является.
Безусловно.
То есть даже внутри Лондона за него болеют, как правило, жители района близлежащего, вот, к Тоттенхэму, в Северный Лондон, да. И Тоттенхэм, честно говоря, вызывает больше раздражения у многих болельщиков в Англии, в Лондоне и за его рубежом тоже, чем какой-либо симпатией.
Но так же, как и Эвертон, да? Потому что у них главная задача – это насолить своему соседу.
Да, да, абсолютно.
Так, хорошо. Короче, значит, Арсенал был местечковым клубом в каком-то смысле, да, я с вами согласен. Мне кажется, что мышление до сих пор господ Хиллвуда там и прочих ушло недалеко от этого момента. Что потом произошло? Потом пришел Венгер, и все поменялось?
Я думаю, менялось оно не сразу.
Ну, понятно, да.
Я думаю, прошло какое-то время, прежде чем и сам Венгер, и руководство клуба осознали, что они должны выбрать определенную нишу, которая будет в какой-то степени appealing, то есть привлекательной для болельщиков и финансово выгодной. То есть случилось следующее. Футбольный бизнес, на самом деле, это такой же бизнес, как и любой другой. Он существует для того, чтобы приносить прибыль его акционерам, да. Но в конкретном примере Англии есть...
Я вот сразу с вами, сразу не соглашусь. Вот сразу с подходом вообще не соглашусь. Давайте мы на этом месте остановимся.
Хорошо.
Вы считаете, что бизнес существует для того, чтобы приносить прибыль его акционерам? Любой, неважно какой. Футбольный, не футбольный, просто...
Да, в том или ином виде.
Так это неверный подход абсолютно. Это подход российского бизнеса. Потому что бизнес – это деятельность людей, направленная на удовлетворение потребностей людей. И это первично. А прибыль – это вторично, которая получается из того, что если ты хорошо делаешь свое дело, и у тебя хороший бизнес, и людьми востребованы, тогда у тебя будет хорошая прибыль. Это не я вообще придумал, на самом деле. Это сказал Генри Форд давным-давно. А вот если да, ты думаешь о том, что тебе нужна прибыль, и тебе все равно, как ее зарабатывать, тогда это не бизнес, простите.
А тут, я думаю, мы немножко друг друга не поняли, потому что в английском языке слово называется value. Да. И вот мантра бизнеса, она звучит так, что бизнес должен приносить value, увеличение value для своих акционеров. Value, он может, прямой его перевод, это, да, прибыль. Но прибыль, она может, я не зря сказал, в том или ином виде. То есть, если бизнес востребован, если он успешен, если модель работает, то стоимость самого бизнеса,
должна
она
расти,
будет вырастать.
Безусловно. Да. Но это другая немножко история, понимаете? Бизнес сделан... Если бизнес изначально сделан для того, чтобы приносить прибыль, то есть собрались мы с вами, да, и решили, давай-ка мы на чем-нибудь срубим денег. В этом никакого криминала нет, естественно. Но следующая мысль у нас должна быть, что мы должны сделать бизнес, который кому-то нужен и будет востребован клиентами. Какими-то клиентами, неважно какими. Если мы дальше на этом не сосредотачиваемся, то мы не можем сделать бизнес, который будет нормально прибыльным. То есть невозможно поставить задачу прибыльности, а не задачу хорошего бизнеса. То есть изначально должен идти нормальный бизнес, и ты должен его правильно выстроить. И как следствие его будет прибыля, рост капитализации и так далее. Как следствие того, что ты построил.
Да, я с вами согласен. А, кстати, вы знаете, можно вот как пример того, что вы сейчас сказали, привести многие социальные сайты, допустим, Facebook, Twitter, которые сейчас постепенно выходят на IPO, из них ни один из них не является на сегодняшний день прибыльным, да, то есть они все убыточные. Да. Тем не менее, они показывают сумасшедшую капитализацию именно по этой причине. Есть люди, которые пользуются этим сервисом, и значит, пока есть аудитория, пока есть интерес, этот бизнес будет расти в цене, независимо от того, приносит он прибыль на сегодняшний день или нет.
Более того, он продолжает расти, его аудитория еще. Динамика еще хорошая.
Да, согласен.
Вы знаете сумму, с которой на IPO собирается выйти Facebook?
Они пока не говорили, что они готовятся на IPO. Они периодически нанимают консультантов, разных совершенно юристов, финансистов, консультантов из консалтинговых фирм для того, чтобы оценить компанию на сегодняшний день на вторичном рынке, да, то есть это такой under table рынок. А Facebook оценивается было 75 миллиардов.
Да, значит, последнее, что я читал на этой неделе, это то, что у них нанят Goldman Sachs для IPO. IPO будет в первом квартале 2012 года. Предположительная оценка на сегодняшний день 100 миллиардов. Вот. Если учесть, что у них порядка там 700 миллионов пользователей, порядка 700 на сегодняшний день, то, на мой взгляд, такая оценка, ну, относительно адекватная, да? То есть неадекватная. То есть 100 с лишним долларов за пользователя, при том, что сам бизнес является операционно убыточным, на мой взгляд, это как-то странновато. Несколько. Но сеть растет, да, и я уверен, что ее, грубо говоря, вот на первичном размещении, которым является IPO, что ее выкупят, конечно. Люди, которые захотят на ней заработать в дальнейшем. Думаете, да?
Я думаю, да. И я думаю, причина этого то, что на сегодняшний момент в большинстве стран мира Facebook, он монополизировал рынок социального общения.
Но не в России.
Возможно, пока еще не в России.
А в России этого не будет.
Вы думаете?
Абсолютно. Дело в том, что Россия очень тяжелая для монополизации, и, например, Google это не удалось же совершенно.
Но Google, тем не менее, наращивает долю постепенно.
Ну, очень слабо. Яндекс вышел на IPO, и вы знаете, что он получил там оценку 8,5
миллиардов.
Ну да, но неважно, это же такая сумма-то сопоставимая.
Да, но посмотрите, допустим, хорошо, пускай Россия у них будет миноритарная доля рынка, но, допустим, в контексте Северной Америки, Западной Европы, огромных частей Азии и других частей света, можно привести вот такой пример. Помимо Facebook, вот сейчас, допустим, можно найти абсолютно любого человека в этих странах в Facebook. Сейчас уже люди даже не говорят, допустим, послать сообщение по e-mail, они говорят вот Facebook Me, да? И Facebook абсолютно монополизировал вот этот рынок. Сейчас уже нет MySpace, нет Friendster, у него нет видимых каких-либо конкурентов во многих странах. И это единственная сеть, которая является в полном смысле этого слова международной. Те же самые ВКонтакте, Одноклассники, еще какие-то сервисы российские, у них нет ни малейшего шанса на то, чтобы выйти за рубеж и там
Нет,
за что-то
но смотря
бороться.
что вы понимаете за рубеж. В русскоязычную среду-то
Вне
они уже
СНГ.
вышли давно. Ну да.
Вне СНГ.
А в Израиле они вышли давно. Ну там, где русскоязычная среда, там они всюду котируются, потому что родственники, друзья, там это все. Хорошо, скажите, вы бы купили себе немножко Фейсбука?
У меня были акции Фейсбука на тот момент, когда у них была капитализация около 10 миллиардов.
Так.
И я их уже продал.
Жалеете?
Нет, абсолютно.
Сколько прибыли получили в процентах? Много?
В процентах, ну вот, считайте, я их купил, капитализация была около 10 миллиардов, я продал, а капитализация была около 65
Ну, отлично.
миллиардов. Да? В
По
то же время, вы
западным
знаете,
меркам просто неимоверная нажива.
да, по западным меркам может быть, но в технологическом секторе очень часто бывают такие прибыли. И самое важное, конечно, остановиться в нужный момент, потому что нужно четко понимать, что всегда любой инвестор сначала смотрит на бизнес-модель, да? Насколько даже пускай сейчас Facebook не может генерировать кэш, насколько он может это сделать в будущем.
Ну
Не
да.
нужно строить никаких иллюзий по поводу того, что Facebook является чем-то уникальным. Допустим, Google является чем-то уникальным. Почему? Потому что у них есть поисковая система, которую ни у кого другого нет. Facebook, они постоянно напирают на то, что вот сколько у них пользователей. Мол, 700 миллионов – это вот заоблачная цифра. Да, но, допустим, 5 лет назад MySpace тоже говорил, что у них есть 100 миллионов, и поэтому с ними никто не может бороться. Социальные сети приходят, уходят. Это очень быстро происходит, и очень быстро можно на этом потерять деньги.
Да, но там, где можно быстро приобрести, там можно и быстро потерять, это же логично.
Да, совершенно
Хорошо,
точно.
давайте мы тогда поедем к бизнес-модели Арсенала.
Хорошо.
Итак, вы знаете про Алишера Усманова больше, чем я, это отлично, и мы до Усманова дойдем. Давайте мы начнем сначала вот с того, что происходит. Значит, сегодняшняя бизнес-модель Арсенала, вот расскажите мне, как вы ее видите? Потому что, как вижу ее я, вы знаете, и все знают. Расскажите,
Да.
как вот вы видите, как она построена на сегодняшний день? В чем ее смысл с точки зрения акционеров?
Ну, так, давайте тогда начнем с того, что какие мотивы были у Кронки, когда он покупал акции Арсенала, или
Нет.
какие мотивы были, как руководствовались, как принимались решения бывшим руководством клуба.
Бывшим вы имеете в виду до вот этой истории с Takeover Bid?
Да, даже
Потому
вот,
что
может быть, до того, как пришел.
Кронки-то был просто в руководстве же, да, он там имелся
Да, до того, как
30%.
даже пришел Кронки.
Ну, давайте, да.
На сегодняшний момент в премьер-лиге существует три типа владельцев. Это либо владельцы очень старые, которые уже давно владеют клубом, которые имеют какую-то эмоциональную с ним связь, да,
Ну,
такие
типа
как,
Уиллана
допустим.
из Вигана, да?
Да, или Билла Кенрайта из Эвертона. Есть второй тип, это вот именно private equity. Это те, кто покупают, потом что-то меняют, потом перепродают. А есть, конечно, понятно, что здесь третий тип, это те, которые покупают.
Ну,
Те,
правая
которые.
тыквы это глейзер.
Private equity это Glazer, это до него, в смысле, недавно вот продали.
Ливерпульские
Не
вы
так,
имеете в
да,
виду?
Хикс и Джилет,
Ну да,
не
ну
по
да.
своей
Но
воле,
идея
конечно.
у них была эта, да.
Да. Руководство Арсенала сейчас. Совет директоров сейчас уже перестал быть каким-то механизмом, который имеет контроль или который осуществляет какую-то деятельность определенную, да? То есть модель, по которой Арсенал развивается, до сих пор развивался последние там, 7 лет, она была утверждена, она была принята еще в эпоху Физмана, даже Дэвида Дэйна, по-моему, в какой-то мере. Модель заключается в следующем. Клуб имеет огромное количество фанатов. Это раз. Эти фанаты, они будут болеть за Арсенал, неважно, борется он за первое место или за шестое. Да? Опустение трибун, я, честно говоря, не верю, что это вот реальная перспектива завтрашнего,
Ну,
послезавтра.
на
Ну,
наши
с
с
этим,
вами...
конечно, можно спорить.
Не, на
Но...
ближайшие год-два я тоже в это не верю.
Хорошо.
Нужны тектонические сдвиги, чтобы это произошло.
Да. Арсенал находится в Лондоне. Уровень цен в Лондоне совершенно другой, нежели уровень цен в Ливерпуле, в Вест-Бромвиче, где бы то ни
Да,
было.
да.
Есть огромное количество людей, есть огромное количество огромный спрос есть, и можно на этом зарабатывать. Третье, Арсенал вовремя понял то, что есть дорогой путь зарабатывания денег и славы в футболе. Это зарабатывать титулы, зарабатывать кубки, рекламные контракты подписывать за сумасшедшие деньги. Есть дешевый способ построить огромный стадион, который будет приносить самый большой в Англии матч-дэй ревеню. Мы выбрали такой путь, дешевый. Дешевый, но вот гарантированный, да?
А вы считаете, что они взаимоисключающие, первый и второй?
Нет, совершенно.
Угу. Так. Нет,
просто
ну то, что
момент...
упор был сделан, упор был сделан на стадион, это понятно.
Да. Ну, на тот момент можно понять, почему, потому что нужно было выбирать либо одно, либо другое. У Арсенала после постройки стадиона долг был около 78% стоимости активов, и поэтому и того, и другого они сделать в тот момент просто не могли. Другое дело то, что...
А как же Хайбери Сквер?
Хайбери Сквер, мне кажется, неправильный был проект с самого
Нет,
начала.
Да это не важно, но тем не менее они в него полезли параллельно со стадионом.
Да. Да, эти долги, кстати, оплачивались из одного и того же источника, что я считаю...
Естественно, естественно, да.
Хайбери Сквер, на самом деле, да, это хороший проект. Он в плане, что он принес впоследствии прибыль, на этом заработали хорошие деньги и
ничего там
отличный.
Не, ничего там не заработали. Там прямой убыток. Просто они считают, показывают нам так, что они якобы заработали. Я писал там статью на эту тему. Значит, основной заработок у них показан, причем это заработок, в котором у них же разделено, вы знаете, да, в годовом отчете,
да.
Прибыль от футбола и от property development. Вы обратили внимание, что нигде не написано, как производится расчет-то прибыли? Ну, в частности, например, зарплата Фраера, который главный девелопер у нас, директора клуба, значит, рекламные мероприятия и cost of sales Хайбери Сквер, они где лежат? Покажите мне это место. Его нет. Это ничего не показано. Зато существует зарплатная ведомость клуба, общая, в которой лежат все зарплаты и Фраера в том числе. Так вот, схема, по которой рассчитывается их прибыль, как они рассчитывают property development прибыль, непонятно, она закрыта вообще. То есть ее нет.
Да, это отдельная компания, и по большей части финансовые детали этого не раскрываются.
Да, то есть этой схемы нет. Исходя из этого, я так полагаю, что ты можешь как угодно гулять внутри общей цифры на весь холдинг, да, чуть уменьшить футбольную, чуть увеличить property development, этого никто никогда не узнает. Поэтому общая прибыль, понятно, общие налоги, понятно, что стоило внутри девелопмента, какая часть, это ты не узнаешь вообще никогда. Поэтому общая тенденция абсолютно понятна, значит, проект должен, у меня есть статья там на эту тему, значит, проект должен быть убыточным, должен, он не может быть прибыльным, потому что клуб влетел в жесточайший этот кризис, в котором он-то не виноват как раз, в кризисе, в котором все... Абсолютно все девелоперы понесли убытки. Абсолютно все. Арсенал не мог выйти из кризиса белым и пушистым, в то время как все понесли убытки. Но самое-то главное, что они положили туда поле футбольное, которое надо было продать, да? Они положили туда в три раза дешевле рыночной цены, для того, чтобы избежать capital gain tax, такса на рост капитала. Если бы они его продали, они должны были бы заплатить этот такс. Чуть не 18 миллионов такса. Они не захотели это сделать. И вместо чтобы продать его за 50 миллионов, положить 32 в карман, 18 заплатив, они положили его за 18 миллионов. Тем самым снизили себестоимость, да, проекта намного. И теперь за счет этого они показывают эту прибыль. Поэтому проект, на самом деле, он в идее, может быть, был удачный. В идее. Ну, в теории, да, и если бы его начинать сегодня, то, наверное, с ним было бы все хорошо. Но в тот момент Арсенал успел нормально отработать со стадионом, что было не нужно. Потому что как раз стадион-то лучше было строить в кризис, правда, если у тебя есть деньги. Там бы ты выторговал цену себе получше и так далее.
Это, вы знаете, это спорно, потому что в кризис именно... стадион же строится на заемные деньги в любом случае, правильно?
Нет, ну я сказал, что если у тебя, это я согласен, что уже бы денег ему не дали таких, но если уже бы все было сделано, все уже было у тебя на мази, и тут наступил кризис, то в принципе, короче говоря, если у тебя лежат деньги на стадион, то лучше построить стадион в кризис. С такой версией вы согласны?
Да, я согласен. Да. Согласен, да.
Но у Арсенала получилось наоборот. Он построил стадион до кризиса, а жилье построил в кризис и на нем влетел.
Да, с жильем, вы знаете, другая есть проблема. А дело в том, что существуют экономические циклы, так?
Да.
Существуют также бизнес-циклы. То есть девелопер не может... Девелопер получает прибыль в конце проекта, когда все уже закончил, все построено, он продает квартиры или сдает, правильно? Неважно. И вот этот цикл, он занял у нас сколько, получается? 5 или 6 лет, правильно?
А он еще не закончился даже. Там же еще там есть 35 квартир.
Да, ну это уже там...
Согласен,
4%
да,
общих.
Да, это мало.
Это неправильная сама структура бизнеса. Почему? Потому что футбольный клуб, он намного более ликвиден. В том плане, что каждый год он является относительным, можно сравнивать года, так? Там 2005, 2006, 2006, 2007, можно сравнивать сезоны, да? Приблизительно одинаково у вас будут выходить цифры. Девелопмент является бизнесом, который подвержен циклам. Существует застройка, существует строительство, после этого реализация. Это занимает определенный промежуток времени. И связывать все это в одну цепочку абсолютно неправильно.
С футболом делать этого нельзя. Бизнесы должны быть разделены. Согласны тоже, да? Если бы эти бизнесы были разделены, то, кроме всего прочего, мы бы тогда точно знали, что происходит с девелопментом арсенальским. А мы этого не знаем. То есть то, что нам рисуют цифры в годовом отчете, значит, эти цифры непроверяемые. И я думаю, что они все подогнаны специалистами из Deloitte так, чтобы всем было хорошо и красиво. Значит, хорошо. То есть давайте мы вернемся, значит, к тому месту, с которого мы начали. Итак, значит, Арсенал выбрал путь, вы считаете, не завоевания трофеев, да, и не вот роста капитализации клуба на основе его, там, условно скажем, коммерческой привлекательности. А он выбрал путь попроще, побольше стадион, зная, что стадион будет заполняться.
Да.
И с этим Арсенал угадал. Ну, или рассчитал, неважно.
Вполне.
Стадион
вполне,
заполняется,
да.
Ценник заоблачный. Тем самым...
Арсенал на сегодняшний... Извиняюсь, что перебиваю. Да. Арсенал на сегодняшний день является третьим по стоимости, по fair value клубом в мире, при том, что он не выиграл ничего уже много лет. Да? А на первом месте находится Манчестер Юнайтед, на втором находится Реал, но очень важно заметить при этом, что в первой пятерке самых дорогих клубов мира среди них нет клубов, приносящих прибыль систематически.
Единственным таким клубом
среди них является...
Да, я знаю, что вам хочу сказать, что я оценке Форбса не верю. Потому что вы же сейчас пользовались оценкой Форбса. Я объясню, почему. Потому что Форбс все, абсолютно все из футбольных клубов, что он оценивал, все те сделки, которые происходили в реальности, они все были, ну, не просто там, знаете, понятно, что Форбс не может угадать 100 или 110, это ясно. Но когда, извините, с Ман-Сити в два раза там ошибка цены и реальности, с Ливерпулем в 2,5, то это наводит на такие очень серьезные соображения. Я читал все эти форсовские оценки, значит, и самое главное, что я читал статью еще, в которой написано про то, как Форбс, он взялся Форбс оценивать все, он же машины теперь оценивает тоже, дорогие. Вот, значит, я хочу вам сказать, что человек, который, ну, просто по тексту понятно, что он специалист, значит, он написал, что Форбс не может оценивать машины, потому что он ничего в этом не понимает. У меня совершенно четкое впечатление, что Форбс не может оценивать футбольные клубы, футбольные, подчеркиваю, английские, ну, сокер-клубы, те, может быть, и может, не знаю, американские, потому что он делает это неверно. Абсолютно неверно. То есть на его оценках невозможно базироваться. Когда клуб стоит, оценивается в 180, а покупается за 360, это означает, что на оценке Форбса базироваться нельзя никаким образом. Поэтому я бы хотел, я понимаю, что мои желания никого не интересуют, но тем не менее, я бы хотел, чтобы Форбс раскрыл свою методику подсчета.
Я могу вам рассказать, в чем базируется их методика.
Да, давайте.
Форбс... Понятно, что стоимость футбольного клуба – это очень такая плавающая,
да.
Плавающая цифра, кстати, в зависимости от того, кто его покупает.
Да, извините, перебью. В случае с Арсеналом стоимость футбольного клуба вообще пример предельно ясна и понятна, да? 731 миллион.
Ну, фунтов или...
Фунтов. Фунтов, да? Фунтов, потому что весь тайковый бит, который сделал Кронке, Он привел к тому, что если бы все продали, то суммарная стоимость клуба, суммарная, была бы 731 миллион. То есть это были бы те деньги, которые, в которые клуб оценен, и значительная часть из них физически заплачена. И вот с этой оценкой невозможно не согласиться, потому что эту оценку дал не Forbes, а рынок. Рынок. Поэтому оценка 731 миллион фунтов, я оценку Арсенала принимаю. На мой взгляд, она завышена. Но, как мы знаем, Усманов предложил по 14, а это вообще на 20% еще больше. И значит, это миллиард фунтов. Я тоже считаю, что она завышена. Но она существует на рынке. Понимаете? Существует на рынке, существуют игроки рынка, которые эту оценку готовы подкреплять инвестициями. Давайте теперь вернемся к методике Форбса.
Да. Forbes оценивает клубы следующим образом. Берется целый ряд ключевых финансовых показателей, таких как revenue, profit, EBITDA, да. Физическая стоимость активов, таких как стадион и так далее. Понятно, что никто не возьмется сейчас оценивать, сколько конкретно может стоить Фабригас и другие игроки. Это вообще очень другая тема. Но тем не менее. Берется ряд ключевых показателей, подбирается один коэффициент, называется PE, Price Equity. Да?
Да.
Это, то есть... Допустим, если у вас revenue составляет, скажем, 200 миллионов, вы берете все клубы премьер-лиги или все клубы Лиги чемпионов, неважно, и умножаете их на один и тот же коэффициент. Из этого вы получаете чистую стоимость клуба.
Угу. Ну, я вам хочу сказать, что даже этих методик, вот даже вот так, по коэффициентам, по-моему, существует несколько. Я не специалист в этих оценках. Вот. Но факт в том, что оценки Форбса, значит, меня не устраивают. То есть они не соответствуют реальности. Поэтому сказать, что Арсенал третий клуб в мире по оценке Форбса, или он там четвертый, я не помню, то это не важно. Но это мне ни о чем не говорит. Но Арсенал на сегодняшний день реально оценен очень высоко. Который ничего не выигрывает, он стоит за миллиард долларов. И есть люди, которые готовы платить.
Да.
Из этого мы делаем вывод, что бизнес-модель... придумана Фитцманом там 6 лет, 7-8 назад. Она работает?
Да, абсолютно.
Угу. Хорошо. Давайте мы пойдем дальше. Я, честно говоря, вот про кронки знаю только то, что пишут, и вообще ничего больше не знаю. Значит, господин Кронки, будучи членом совета директоров, понимает, что клуб работает прибыльно. Он цинично понимает, что не важно, что клуб ничего не выигрывает, и наплевать, кто будет ходить, но они в Лондоне арену все равно заполнят. То есть наплевать на то, что значит, старые преданные болельщики, грубо говоря, пришедшие из Хайбери, постепенно с Эмиратса вымываются, и на их место приходят так называемые пластиковые фаны. Понимаете, да, о чем я? Я не к тому, что это плохо, пластиковые фаны, но... Идею вы понимаете, да? То есть это люди, которых с Арсеналом особо ничего не связывают, которые, как сказать, ну, сегодня он купил на Арсенал на сезонный абонемент, там, через год пошел, купил еще на кого-то сезонный абонемент. Вот. Или, либо это люди те, которые плохо понимают игру саму и так далее. Но это на самом деле совершенно не важно. Принцип такой, что стадион будет все равно заполняться. Как Арсенал не выступай, стадион будет заполняться. Есть это в голове у Кронки, как вы считаете?
Да, абсолютно. А я вам больше скажу. Вообще модель Арсенала, принятая 8 лет назад, у меня очень большие подозрения того, что к этому приложил прямую руку Кронки. Или, может быть, кто-то в совете директоров посмотрел на бизнес-модель спортивных клубов в Кронке. Почему? Почему? Потому что они очень-очень сильно похожи. Если вы посмотрите на североамериканские владения Кронки, там Colorado Avalanche, Denver Nuggets, St. Louis Rams, они очень сильно похожи, их вот модель развития, она практически идентичная модели развития Арсенала. St. Louis Rams, который Кронки купил в 1995 году, в последние три года проиграл 88% игр. При этом в течение этого же периода он все время оставался прибыльным.
88% игр?
Да.
Это, простите, 9 из 10?
Да.
Но, извините, в Америке же нет вылета, а в Англии это будет вылет в другую лигу сразу.
Да, тоже правда.
Это вы меня, просто я потрясен этой цифрой.
Да, ну, я думаю, ни для кого это не является большим откровением. Ни один из клубов Кронки, помимо Colorado Avalanche, в течение того периода, пока им владел Кронки, ничего не выиграл. При этом Colorado Avalanche был куплен Кронки в 2000 году.
И сразу выигрывал, да, это я помню.
Да, 2000-2001 сезон, 2000-2001 года они выиграли там Stanley Cup, да. Но при этом все понимают, что это не имело отношения никакого к Кронке. Ему достался уже готовый клуб с готовой командой, с готовой инфраструктурой. То, что они выиграли, это вот такое стечение обстоятельств было. Вот. Но бизнес-модель Кронки, она именно вот на этом и основана. То, что нужно построить большой стадион в регионе, где живет много народу. Желательно, чтобы команда была с относительно богатой историей, для того, чтобы у нее были фаны, которые поколениями болеют, да, за эту команду. И можно какую-нибудь команду из этого сделать. Все время это зависит от того, должен быть определенный буфер. То есть спортивная команда должна нести дивиденды. Должна быть определенная прибыль каждый сезон. Если он может извлекать прибыль и при этом инвестировать в игроков, он может это делать. Если у него не остается прибыли, он этого не будет делать. Это бизнес-модель Кронки.
Хорошо, давайте посмотрим. Итак, вы согласны с тем, что на Арсенале происходит замещение фанов на стадионе?
Да.
Происходит. Значит, в конце концов, основная масса стадиона будет состоять из гуннеров, которых с Арсеналом, ну, я мягко скажу, так связывает меньше, чем связывало предыдущее поколение гуннеров, да? И тем самым больше они будут подвержены влиянию в зависимости успеха и неуспеха. И если Арсенал будет продолжать выступать плохо, то стадион все равно ни через год, ни через два, я в это тоже не верю. Но через 3-4-5 перестанет продаваться полностью. Во-первых, мы знаем с вами, что он не продается полностью на премиум сиц, где 9000 мест основных дают треть бюджета. Он не продается. Он уже в прошлом году не был продан полностью. То есть с ложами в этом году вообще беда. Клаб левел продан плохо пока что. То есть дорогие места продаются на Арсенал плохо. Все дешевые, да, продаются хорошо, по-прежнему там на 4% уменьшилось количество людей, которые по сравнению с прошлым годом, те, которые не продлили, то есть 4 или там 4,5% всего. Но в результате через 4 года, хорошо, это приведет к тому, что люди уйдут со стадиона частично, и стадион не будет полным. Или вы не верите, Арсенал... думаете, что он будет полным всегда?
Постараюсь объяснить. Арсенал играет сейчас, руководство Арсенала играет в очень опасную игру. Почему? Mm-hmm. Потому что есть люди, которые... Я, например, болею за Арсенал уже больше 10 лет. Да? Mm-hmm. Люди, которые очень давно болеют в клуб, они постепенно начинают терять доверие к действиям руководства. Mm-hmm. Так? Если это начинает происходить, эти люди, да, им будет, может быть, непросто, но они перестанут ходить на стадион, потому что их не уважают. Не уважают их мнение, не уважают их желание.
Да.
Это, в принципе, логичное желание любого фаната клуба для того, чтобы в клуб вводились деньги, чтобы клуб имел какую-то тактику, стратегию, что-то, чего-то добивался. Да? Угу. Эти фаны уйдут. На их место придут другие, которые не имеют этой эмоциональной связи с клубом. Да. Для этих фанов уже будет намного легче поменять.
Уйти.
Сегодня пойти за Арсенал поболеть, завтра за Тоттенхэм, после этого пойти на игру Челси посмотреть. Это уже будут совсем другие фанаты. И вот это очень опасная игра, которую Арсенал сейчас играет.
Ну и зачем Кронки в нее играет? Он этого не понимает?
Я думаю, что Кронки это хорошо понимает, но Арсеналу не обязательно что-либо выигрывать для того, чтобы оставаться прибыльным. Арсенал не обязательно что-то выигрывает для того, чтобы получать какие-то роялти от телевизионных каналов и так далее. А если он продолжит занимать четвертые, пятые места, и, допустим, Лига Чемпионов будет заменена на Лигу Европы, да, будет какое-то минимальное падение в доходах клуба. Да,
но клуб равно... останется прибыльным, в этом я не сомневаюсь.
Да, существует другая... другая опасность того, что вот сейчас, например, Арсенал 2-3 игрока, может быть, его отделяют от того, чтобы играть, бороться за те же позиции, за которые борется Болтон или Эвертон. Продаем мы сегодня Фабригес, там, Ван Перси или Сонга, вот одного, двух из трех, да, мы уже, сейчас, допустим, Арсенал это не команда, команда не играет на том же классе, на котором играет Манчестер Юнайтед или Челси, или даже
Безусловно.
Ман-Сити на сегодня, да. А для того, чтобы подняться на этот уровень, сегодня уже нужны громадные инвестиции,
Да.
на которые руководство клуба не готово. Гораздо ближе мы сейчас подходим к уровню, на котором играет там Тоттенхэм, Эвертон, потом уже Болтон, Сандерленд и так далее. Если это будет постепенно происходить, вот тот же тот процесс, который был начат 6 лет назад, то Арсенал неминуемо опустится еще немножко, он просядет.
Да, согласен.
И это будет сказываться на прибылях. А я, честно говоря, думаю, что Кронке, именно потому что он понимает, куда это ведет, то, что это не североамериканский рынок, здесь нельзя 5 лет подряд проигрывать все и вся, и до сих пор и все равно оставаться прибыльным. Мне кажется, Кронке как бизнесмен, как человек, который занимается покупкой и продажей клубов, он продаст рано или поздно Арсенал в течение 2, максимум 3-4 лет.
Ну, то есть стратегия Кронке следующая. Вместо того, чтобы, ну, вот как я так понимаю, вот, вместо того, чтобы взять клуб, поднять его капитализацию и перепродать с большой прибылью, он взял клуб и будет терять его капитализацию, да? А потом пытаться продать.
Это мы уже
Так? Не,
говорили о
ну...
том, что капитализация клуба это очень аморфная такая цифра,
Не-не,
да? Почему?
я
Потому что
согласен.
если Усманов захочет купить Арсенал, если
Сейчас, секунду,
Кронке.
Садридин, не скачем. К Усманову перейдем отдельно. Нет, смотрите,
Хорошо.
смотрите. Мне кажется, что у бизнесмена, у такого стандартного, нормального бизнесмена, успешного, должна быть такая цель. Купить, неважно что, продукт, да, улучшить его и перепродать с прибылью. Вы согласны с таким подходом?
Да.
Если Кронке нормальный бизнесмен, успешный, то у него должен быть такой подход. Значит, купив Арсенал, задорого, я подчеркну, он купил его недешево. То есть это не баргейн абсолютно. Он купил его задорого. Он должен его улучшить, чувствительно улучшить, для того, чтобы иметь возможность его перепродать с прибылью. Вы согласны с таким подходом?
Да.
Как он его улучшит? Вот что он думает в своей голове, как он может его улучшить?
Тут нужно
Либо же
учитывать.
есть второй вариант. Кронке полностью, знаете, как хороший игрок в покер, полностью вычислил Усманова, полностью понимает все его движения и все его мысли и знает, что он перепродаст ему. И сейчас он будет его крутить там год-два, а потом все равно он знает, что Усманов у него купит, потому что он уже на таком уровне амбиций, что ему наплевать, за какую цену купить. Вот еще я такой вариант допускаю. И в этом случае можно действительно ничего не улучшать, и можно сосредоточиться просто на игре с Усмановым. То есть делать какие-то шаги, не встречаться с ним, да, когда вот он просит о встрече по поводу тайкового бита, отказывать во встречах, там, ну вот все делать втихаря, то есть демонстрировать вот такую штуку, то есть, грубо говоря, заводить Усманова.
Да,
Усманов же и
хорошо.
так заведен, смотрите, он предложил 14 тысяч акционерам, он же уже заведен.
Да,
Я уверен, что
да, да,
если
да.
он предложит, доедет до 30% Усманов, то он предложит уже кронки выкупить.
Хорошо, у меня две основные мысли на этот
Да.
счет.
Про
Во-первых,
Усманова
нужно
давайте,
учитывать.
да, поговорим.
Да, давайте сначала вот эту вот
Да,
мысль
да. Ну, я имею в виду, что, а потом про
пропустим.
Усманова тоже, да.
Да, хорошо. Сначала нужно учитывать то, что помимо самого Арсенала, да, курса развития Арсенала, там увеличение или уменьшение капитализации самого Арсенала, существует увеличение капитализации и привлекательности бизнеса вообще всей премьер-лиги.
Согласен.
Да, который сейчас очень сильно растет. Во-первых, инвестиции в футбол как таковой, как вид спорта в Европе, особенно в клубный футбол, они растут значительно. Во-вторых, сейчас, на сегодняшний день, Англия является единственной страной, где футбол может являться, клубный футбол может являться бизнесом. Инвестиции в ПСЖ, в Малагу, любой другой, там, итальянский, испанский, любой другой клуб, они не могут, вы не можете на этом сделать деньги технически.
Да.
Англия единственная страна, куда можно, допустим, private equity фирмы, где могут класть, как глэзеры, они могут класть свои долги на клуб. Они могут изымать дивиденды из клуба. В большинстве стран континентальной Европы невозможно извлечь прибыль из клуба.
Да, полностью согласен.
В Германии, например, вообще невозможно даже вложить деньги в клуб. Клуб только может использовать деньги, которые он зарабатывает за счет там собственного бизнеса, да?
Не, ну там есть
И
исключение, что Бавария каким-то специальным решением сбора, там, черт знает, болельщиков, еще кого-то разрешила купить акции. Так, сейчас я уже забыл, то ли Adidas у них владеет частью акций 10%. По-моему, то ли кто-то другой. Ну, короче, у них есть корпоративное владение акцией, но это 10%, которые, да, все равно на клуб там не сильно влияют.
да. Ну так вот, а
Извините,
футбол сам по
еще, извините, середину добавлю. И в Германии же принята система, у них там, по-моему, с 18 клубов 16 или с 20-18 владеют болельщики,
да.
а Private Equity никогда не будет вкладываться в структуру, которой владеют болельщики, да? Согласны с этой идеей?
Да, я не думаю, что в Германии, в принципе, по ряду других причин private equity фирмы туда никогда не полезут.
По каким еще?
Ну, много причин. Можно? Давайте
Так,
сначала
ладно,
обсудим.
давайте, да, вернемся.
Так.
Да.
Привлекательность клубного футбола в Европе возрастает, привлекательность премьер-лиги как объекта инвестиций еще больше,
Да.
выше общего темпа, да?
Да.
То есть для того, чтобы Арсенал продать дороже, чем за то, сколько купил он его Кронке, не обязательно сам клуб должен развиваться. Он может стагнировать медленно, но все равно цена его будет возрастать, поскольку цена самого клубного футбола, самой премьер-лиги будет возрастать. И поэтому Кронке может ничего. Вот сейчас, например, Кронке, вот он является владельцем там сколько? 66% акций, правильно?
Да.
Да, он не является. Это мажоритарный контрольный пакет, но он не является полным
Но
владельцем. Не
ему
может ничего
9% не хватает для того, чтобы, да, навесить на него
Да, ну,
долги и так далее.
да, который он, скорее всего, он технически он уже не сможет их набрать, правильно?
Похоже, что нет.
Тем не менее, он вот человек купил клуб, который стоит там больше миллиарда долларов,
Да.
да? Обычно происходит следующее: он выпускает какой-то стейтмент, да, или он выпускает программу, где он говорит, что он планирует с
Да,
клубом делать.
да.
Он заверяет болельщиков в том, что не переживайте, мы будем в него вкладывать средства, мы там избрали такую стратегию определенную. Как это сделали, например, новые владельцы Ливерпуля.
Ну, я бы сказал, что
Кронке этого
они
не
не
делают.
сильно там объявили уж стратегию, так прямо сказали. Так что стадион будем, команду усилять, ну так.
Мне кажется, этого было вполне достаточно. Ну, Кронке не сделал
Может.
даже и это.
Да, Кронки не сделал просто ничего.
Да.
Кроме того, что оставил Хилвуда и дал всем сигнал, что ничего меняться не будет.
Да, именно. И так обычно и поступают владельцы, которые не заинтересованы в каком-либо улучшении дел в клубе самом, поскольку они имеют основания полагать, что можно бы заработать и без этого. Теперь на тему Усманова и Кронки, да?
Да.
Сейчас Кронки вынужден будет продавать свои акции именно Усманову ровно настолько же, его желание будет настолько же сильно, насколько и желание Усманова купить акции у Кронки. Объясню почему. Ни одна другая компания, организация или человек не полезет покупать долю в клубе, которая не является полной, которая не дает ему полных прав контроля. Да? Это с одной стороны. С другой стороны, Усманов не случайно, если вы посмотрите все его интервью по Арсеналу, всегда Усманов или его представители говорили предельно ясно, что они заинтересованы в владении 30% акций, немного менее 30%. Почему это делается? И почему в свете этого, почему никто не стал выкупать акции у Нины Брайсуэлл-Смит? Потому что она их не могла продать полгода. После этого она наняла Blackstone
Блэкстон,
Private
да, я
Equity
знаю,
дружащих
который тоже ничего
инвестиций.
не продал.
Да, потому что она не смогла никому эти акции впихнуть. Почему никто не захотел этого делать? Почему это лишено смысла? Те 16%, которые были у Нины Брайсуэлл-Смит, они для Усманова бы ничего абсолютно не дали.
Это нам так кажется. Тогда казалось. Смотрите, почему никто не полезет покупать, не полез покупать акции Ленина условно 2 года назад, я понимаю. Потому что это не дает никакого контроля и ни на что влияния в клубе, а клуб при этом не платит дивидендов на эти 16%. Все, то есть
Да.
это бессмысленная инвестиция вообще. Она не имеет никакого практического смысла. Значит, она имеет смысл только для того, кто планирует в целом собрать в клубе какой-то контроль, да?
если этот контроль возможно будет собрать.
Ну то хорошо, но если бы Усманов имел сегодня 44 или 45%, то его
для
позиции,
него...
то его позиции в клубе были бы на порядок сильнее, чем сегодня,
нет,
правда?
Они бы никак не отличались от того, насколько сильны позиции его сегодня.
Смотрите, смотрите, поспорим. Да, давайте.
Хорошо, давайте я вам объясню свою точку
давайте,
зрения.
Давайте, да, да.
До этого, до TakeOver Bid была такая ситуация. Был Кронки, было множество людей в совете директоров, у которых был договор до октября, по-моему, 2012 года, они не могли продавать акции третьим лицам.
Да.
Сейчас есть один Кронки. До этого Усманов не имел шансов получить контроль в клубе. Почему? Потому что все эти люди были связаны между собой договорами. Так?
А вы что, они считаете, могли... что леди Нина, когда Blackstone давала поручение на продажу акции, она считала себя связанной договором?
Нет, она не состояла уже в совете директоров.
Ну, значит, она не была повязана. Значит, 16% были на свободе.
16% были на свободе, но 16% не дают ему контроля никакого.
Да это,
и теперь, смотрите...
это неизвестно. Смотрите, ну... как я вижу эту историю. Значит, Усманов имел 25%, когда леди Нина имела акции. Значит, он бы купил, у него бы стало 41%. Сегодня Усманов имеет 29 с лишним процентов. Согласны, да?
Да.
То есть он уже 4,5% добрал, а ему надо было добрать всего 8%. Независимо от всех и всей этой болтовни про договоры, мы же понимаем, что все эти договоры внутри совета директоров, это смешно. Значит, количество акций, болтающихся в стране от совета директоров, там порядка 10% примерно было, 12%. Значит, люди продали и Кронки, и Усманову сейчас, да? Кронки получил там 3,5%, Усманов получил там 1,5%. 5% акций люди продали. Если бы Усманов купил акции леди Нины и объявил дальше, что он купит по 14 еще, то я думаю, что у него были бы шансы подойти очень близко к отметке 50%, если даже не перейти ее. Понимаете, вот и Усманов этого решил не делать, потому что он не поверил в то, что он сможет, наверное, докупить, да, до 50% плюс одна акция, я так думаю.
Да, ну и плюс еще один очень немаловажный фактор. Разные мотивы существуют у Усманова и у Кронки, да? Они,
да.
Понятно, что у них разные цели, они будут по-разному.
Какая цель у Усманова, вот как вы думаете?
Сейчас объясню, давайте я сначала закончу.
Да.
И Усманов, и Кронки заинтересованы только в полном 100% владении клубом. Ничего, кроме этого, их не устроит. Ну, хорошо, там 75% уклон.
Ну, да.
Но после 70% можно снимать клуб с листинга, и
биржу,
уже можно насильно покупать акции. То есть это уже...
Нет, там насильно нельзя,
да,
насильно после 90.
90. Да, правильно.
Ну не важно, 75% это все, всем понятно, что это все.
Да. Сейчас, на нынешний момент, Усманову намного проще договориться будет с одним только Кронки, купить всю его долю, нежели ему было до этого, нужно было договариваться с личностями в совете директоров, нужно было договариваться с Кронки, нужно было договариваться с этой леди Ниной. Да? Сейчас есть один человек, который владеет всеми этими акциями. Сейчас доля Усманова она составляет 30%. И при желании ее можно будет увеличить там до около, сколько получается? Около
96.
90%, да. Вот тогда уже можно будет покупать остальные акции, снимать клуб с листинга, делать все, что ему захочется после этого. И мне кажется, с этой точки зрения, вся вот эта сага об Арсенале, она подходит к логическому концу. И рано или поздно в клубе все равно останется один владелец, который будет владеть более 70% акций, 75% акций.
Кто им будет?
Это будет Усманов, мне кажется, рано или поздно.
Угу.
Кронки сейчас, вот эти 9% ему сейчас нужны будут очень сильно. Почему? Потому что если он их не может... приобрести какого-то другого инвестора, привлечь в клуб, будет значительно очень трудно. И потом не получится, допустим, оформить на клуб долги, которые он взял, купив доли там, Физмана и Нины Брайсел-Смит. И именно поэтому единственный, кому он сможет продать эти акции, это будет Усманов, который согласен платить в премию, даже если он заплатит по 14 тысяч фунтов за акцию, это будет премия около там, 17% получается, грубо, да? И это
Даже
будет,
больше?
это вполне удовлетворит Кронке. Потому что
Скажите.
он-то покупал по 11500, насколько я помню, да?
Причем по 11500 только в самом конце, а до этого он
Да.
покупал все дешевле, понятно.
Да.
Так что средняя маржа там будет больше, конечно. Я думаю, порядка 30. Хорошо, давайте мы все-таки придем к Усманову. Итак, почему Усманов не продал свои акции Кронки по 11500, когда мы знаем, что основной пакет он свой купил по 7600, по-моему. Ну, то есть там существенная, существенная прибыль. Существенная. Не то, что там 3% годовых. Там существенная прибыль 15% годовых гарантированно за 4 года. Которые, почему он не продал этот пакет Кронки?
Потому что, во-первых, видимо, у него были основания полагать, что он в дальнейшем сможет выкупить пакет Кронки самого, во-первых. Во-вторых, потому что изначально его целью в арсенале не являлось зарабатывание прибыли. И в-третьих, потому что прибыль, которую вы называете в абсолютном выражении, да, она не является такой сильно привлекательной для Усманова.
Ключевой, согласен.
Да.
Но он имеет проект на сегодняшний день, не замороженный там условных 100 миллионов, да, фунтов, я не помню, сколько он вложил, но я думаю, порядка 100-то точно. Значит, замороженные 100 миллионов, выход, exit strategy из этого проекта практически отсутствует, да? То есть ты уперт в одного человека в Кронке, больше
который
у тебя вариантов,
уперт в тебя.
Который уперт в тебя, вариантов по продаже больше у тебя нет, и ты обречен на то, чтобы работать, например, с ним. У тебя нет вариантов. И смысл вот бизнес-истории всей этой непонятно, если ты ограничен в рынке, если рынок не свободен, рынок связан, ужасно связан, тем более в одного человека, с одним человеком ты привязан. Мне логика непонятна. Что, как на ваш взгляд, вы с Усмановым изучали, я так понимаю, специально, что, на ваш взгляд, все-таки двигает Усмановым? Что? Не прибыль, что?
Что им двигает для того, чтобы он держал нынешние пакеты акций, или
да,
что им двигает
да.
для того, чтобы он хотел приобрести арсенал?
Для того, чтобы он хотел приобрести арсенал, потому что это одно и то же. Он держит нынешний пакет, видимо, для того, чтобы его когда-то приобрести. Зачем ему арсенал? Что им двигает?
Да, ну, нынешний пакет он держит только по тому соображению, что он уверен в том, что или у него есть мотивы полагать, что он сможет выкупить весь контрольный пакет в арсенале.
Угу.
Что он сможет купить пакет Кронки. Другого объяснения этому нет, его, я не думаю, что может быть какое-то другое объяснение.
Другого бизнеса объяснения нет.
Да, да.
Да.
Теперь, почему, зачем Усманову арсенал? Это существует много догадок, существует несколько аргументов, да?
Давайте и то, и то.
Хорошо. Насчет аргументов. Они почему отличаются? Потому что аргументы базируются на чем-то фактическом, да, в отличие от
Понятно.
Догадок, слухов и так далее. Усманов является человеком публичным.
Угу.
Так, он является человеком, который тратит очень много денег на благотворительность разными путями, допустим, там
да.
72 миллиона долларов он потратил на то, чтобы выкупить коллекцию Ростроповича, передал потом российскому правительству. Только в прошлом году, в 2010 году, он потратил 126 миллионов на пожертвование фонду, по-моему, искусство и спорт, или что-то в этом роде называется. В общем, человек стремится к публичности, стремится к тому, чтобы сделать себе имя.
Publicity.
Да. Сейчас очень многие говорят, допустим, он хочет стать вторым Абрамовичем. Тут есть колоссальная разница. В английском языке есть слово PR, которое очень часто неправильно переводится, неправильно его понимают. Если человек просто купил Челси и потратил там миллиарды долларов на то, чтобы купить всех, кого он мечтал в детстве, ну или всех, кого
ну,
он
да,
раньше
да.
видел по телевизору, это не является пиаром. Это является китчем.
Согласен.
Пиар – это значит грамотно построить о себе мнение, грамотно построить свою репрезентацию. К этому Усманов стремится, и он делает это, надо сказать, довольно успешно уже длительное время. Нужно понимать, что у Абрамовича, например, никогда, ровно как и у шейха Мансура, никогда не было значительных активов на Западе. Весь его бизнес всегда велся исключительно на территории Российской Федерации, и вся прибыль, все деньги зарабатывались именно там.
Угу.
После того, как он провел divestment, то есть он продал там Сибнефть, ОРТ, несколько других активов своих, все это перетекло в фонды различные, которые управлялись его же организациями, и какие-то капитальные затраты, какие-то капитальные проекты он не залазил уже больше. Ну, помимо там Евраз, металлургическая компания в России. Но это уже совсем другой размер. То есть сейчас Челси, по факту, ровно так же, как и Ман-Сити, это является просто игрушкой.
Да.
Надо сказать, эта игрушка не... Нельзя сказать, что она создала очень хорошее представление как об Абрамовиче, так и вообще российских бизнесменов. Почему? Потому что очень часто Челси делают следующую вещь. Они покупают игроков по завышенным ценам, которые им зачастую не нужны. И зачастую эти решения принимает не тренер или не директор по... я не знаю, как по-русски.
Ну, неважно, спортивный директор.
Вот, спортивный директор, да. А принимается конкретно вот владельцами клуба. Да, допустим, последний пример Торрес. До этого там в Ман-Сити покупали Лескотта, покупали несколько других. Ну, много было игроков, которые...
А Дебайора, например?
Да, которых привлекали исключительно деньгами. Да, игроки сами себе ломали карьеры. До этого, например, был еще Шевченко, который очень обиженно остался на руководство Челси, поскольку ему не давали играть. Он, в принципе, сам не подходил для премьер-лиги как нападающий. Да? И это вызывает очень много раздражения у людей, которые занимаются футболом профессионально, да, то есть у менеджментов других клубов и у болельщиков в том числе. Это вызывает раздражение ничего больше. И вот такого имиджа нужно избегать, чтобы такого вот представления было. И Абрамович, допустим, или тот же самый шейх Мансур, они не ставили себе задачу там, приобрести известность или сделать себе хорошую publicity. Да, у них была мечта купить футбольный клуб, купить хороших игроков, купить титул себе. Да? И вот как этой цели они Ман-Сити еще не достиг, но Челси в какой-то мере достиг уже. Усманова цель другая. Усманов хочет купить футбольный клуб. Отдельно тут нужно заметить то, почему он выбрал Арсенал. Я писал уже до этого у вас на форуме, что, допустим, купить какой-нибудь Дерби Каунти или даже Вест Бромвич, Вулверхэмптон. Ну, куча клубов Англии, которые можно купить без каких-либо затруднений. Можно было их уже купить, можно было их вывести на уровень Лиги Чемпионов, можно было даже рассуждать о том, чтобы выиграть какие-то титулы, как в Англии, так и в Европе. Почему он этого не сделал? Арсенал с оговорками является, входит в когорту элитных клубов, как в Англии, так и в Европе. Да, понятно, что мы отстаем по классу от Tier 1 команд, да, которые там.
Да.
Ман Юнайтед, Челси, Барселона и так далее. Но, тем не менее, мы не совсем и Tier 2. То есть мы все-таки выше по уровню находимся и по организации спортивной, чем Шальке, допустим, или Валенсия. Да?
Я не уверен вот в этом совершенно. Вот совершенно
ну,
я
можно,
в этом не
можно
уверен.
Можно судить только по тому, по выступлениям в Лиге Чемпионов, во-первых, и, во-вторых, стабильность... я понимаю, что сложно назвать четвертое место успехом, но... Стабильность попадания в первую четверку у себя дома и стабильность выхода из группы в Лиге Чемпионов. Вот это является основным критерием. Ни Валенсия, ни Шальки этим похвастаться не могут. Да, может быть, по игре они временами становятся, ну или часто бывает, смотрятся привлекательнее. Вот. Mm-hmm. Но по части стабильности Арсенал все равно держит верх. Во-первых. Во-вторых, если посчитать титулы Премьер-лиги, Арсенал сегодня находится на третьем месте, да, с 13 титулами Премьер-лиги. Впереди только Ман Юнайтед и Ливерпуль.
Да.
То есть исторический клуб, во-первых, всегда ассоциировался, всегда считался крупным, а во-вторых, всегда считался большим клубом. Это, мне кажется, то, что привлекло Усманова в этот клуб.
Ну, то есть, короче, ему нужен был большой клуб, И из этого следует, что Усманов не является болельщиком Арсенала в том смысле, в который мы вкладываем слово «болельщик», да? То есть, если была возможность купить, условно, Ливерпуль, то он бы купил Ливерпуль в 2007 году, я имею в виду, не сейчас уже, когда он завязан во всей этой истории, а вот в то время, когда он принимал решение идти туда.
Да, тут еще одна оговорка, может быть. В Арсенале на сегодняшний день, я смотрел вот последний полугодовой отчет, у нас на депозитах лежит 110 миллионов фунтов.
Да.
Так? Эти деньги скапливались, годами там лежали.
Не-не-не. Это основная масса этих денег, это деньги с этих самых... Там же какая схема? Там же конец сезона считается май, у нас 31 мая, и поэтому у нас продление сезонных абонементов, продление вот существующих, оно все происходит в мае. И все эти деньги немедленно валятся на счет, естественно, да, люди платят. И все они называются cash in hand в годовом отчете там на 1 июня. И поэтому создается впечатление, что у клуба вообще неимоверное количество денег. На самом деле ведь все это матч-дэй ревенью, которое в очень значительной своей части приходит в мае. Также в мае приходят выплаты последние с Лиги чемпионов. И также в мае или в начале июня приходят выплаты с АПЛ. Поэтому в конце мая образуется большая денежная подушка. То есть она превышает 100 миллионов в стандартном. Это она у Манчестер Юнайтеда, который, как вы знаете, находится вообще в беде просто финансовой. И у него постоянные разрывы финансовые. Он не имеет, тем не менее, вот по годовому отчету своему на июнь. У них тоже там финансовая подушка, ну, больше, чем у нас, поскольку они лучше выступают, да, тоже есть. И это дает основание, как бы... защитникам Глейзеров говорить о том, что да как же, у нас такая финансовая подушка, вы что? То, что клуб несет убытки 100 миллионов в год, это отбрасывается. Ну, говорят, у нас же финансовая подушка. Да, эта финансовая подушка есть, но она не дает основания считать, что клуб вообще в полном порядке. В Арсенале не та история, конечно. Но просто если вы хотите сейчас зацепиться за мысль, что 100 миллионов... cash in hand, которые существуют там летом и там условно 90, пускай, существуют осенью, это что, возможность ими распорядиться? Вы имеете в виду это? Так этой возможности-то нет?
Нет, почему же? А это цифры, кстати, за ноябрь, насколько
я понимаю. Ну, правильно, но возможности распорядиться нету ими. Потому что к ноябрю сыграно 20, там, 2 игры из, там, 10 игр из 20, там, условных 5, которые будут сыграны. А деньги-то получены уже за весь сезон.
Да.
Деньги
да,
за весь сезон со стадиона, ну, я имею в виду с абонементов, уже получены все. И все игры, которые ты будешь проводить, ты не будешь получать объема денег с этих игр. Поэтому, ну да, деньги на счету есть, тут бесспорно.
Мысль была следующая. Арсенал может совершать, ну и в свете того, что скоро будет приниматься Financial Fair Play UEFA, Арсенал может финансировать гораздо больший объем трансферов, гораздо больший объем деятельности на вообще трансферном рынке, чем тот же самый Ливерпуль.
Ну, в связи
с тем, что коммерчески он является намного крупнее. С Арсеналом в Англии финансово, вот если с чистых активов клуба самого, может тягаться только Ман Юнайтед. Больше ни один клуб
Man
не
United,
может.
Ман Юнайтед по чистым активам с Арсеналом тягаться не может, поскольку...
Нет, я имею в виду то, что и у того, и у другого клуба есть немножко перекашивается ситуация. Почему? Потому что на Ман Юнайтед посажены долги не самого Ман Юнайтеда, да? А в Арсенале, наоборот, решением руководства не расходуются средства. Но если посмотреть сами клубы, как организации, независимо от их владельцев, независимо от долгов, которые на них сейчас есть, столько они могут генерировать за сезон сами, то Ман Юнайтед – это единственный клуб, который конкурирует с Арсеналом.
Мы только должны уточнить, что мы говорим о сборах со стадиона.
Да.
Потому что если мы говорим про другие сборы, то там Арсенал не может конкурировать с Ман Юнайтед никак.
Да. Коммерчески, конечно,
коммерчески никак, да. То есть по сборам со стадиона, да, два главных клуба – это Арсенал и Ман Юнайтед, это понятно.
Да. И завтра, допустим, завтра будут приняты правила Financial Fair Play. Если Арсенал будет расходовать свои, будет использовать свои активы, леверидж, да, производить, то он сможет запросто вырваться в первую тройку, даже бороться за титулы.
Так, подождите, подождите, тут я потерял мысль еще раз. В каком случае Арсенал сможет бороться за титулы?
Ну, смотрите, financial fair play, да?
Да, да.
Клуб не может быть большим должником.
Ну да,
не может
15 миллионов в год может убытка иметь, да.
Так, не может тратить деньги, которые он сам не зарабатывает и так далее и тому подобное.
Да.
То есть получается, что клубы должны существовать автономно от своих владельцев.
Фактически. Ну, теоретически, да.
Да. И если смотреть в этом свете, то Арсенал намного более конкурентоспособный уже получается.
Да, согласен.
Понятно, что у Кронки нет столько денег, сколько у Шейха Мансура и Абрамовича, и даже если бы он хотел, он бы потягаться не смог с ними. Но из-за Financial Fair Play Арсенал имеет реальный шанс выйти качественно на другой уровень. И это второй аргумент, что привлекло Усманова в Арсенал. Арсенал может сам себя финансировать, может сам финансировать свои трансферы и может успешно бороться за любые практические титулы, исходя из своего собственного бюджета. То есть это не, понимаете, не нужно постоянно кидать деньги для того, чтобы что-то происходило.
Ну, мысль понятна. Мысль понятна. Опять же, купить бизнес для того, чтобы не вкладывать в него деньги, это какая-то такая сомнительная мотивация, да? Зачем мне бизнес, который не будет приносить прибыли, но зато мне не надо вкладывать в него деньги? То есть все равно это, мне кажется, из того, что вот мы сейчас обсудили, что вот мотивация Усманова, она лежит шире гораздо бизнеса. В смысле Арсенала, да? То есть это создание publicity.
Mm-hmm.
У меня была какая-то версия следующая. Там Metal Invest же выходит на IPO. И мне кажется, что в каком-то смысле владение Арсеналом поможет для IPO Metal Invest.
Вы знаете, я не столько даже это связываю. Да, я уже говорил, что активов у Усманова достаточное количество на Западе. Mm-hmm. И это не последняя причина, почему ему нужен Арсенал, то, что он хочет расширять свое влияние, он хочет расширять свою узнаваемость и наращивать свои активы. Для того, чтобы это делать успешно, нужно иметь нормальный, крепкий имидж, который на сегодняшний день не у многих вообще российских предпринимателей на Западе есть. А известные истории там с многими российскими компаниями, допустим, Северсталь какое-то время очень сильно пыталась купить Арселор, который сейчас является Арселор Металл, крупнейшей металлургической компанией в мире, да. Северсталь предложила хорошую цену, уже практически уже был подписан
уже был
договор.
Подписан контракт, а потом их им отказали, да, я помню эту историю. Индусы купили, да, по-моему.
Да, металл, семья металлов, и сегодня это крупнейший металлургический комбинат. И эта история свидетельствует о том, что доверие, во-первых, отсутствует.
Да.
Крупному российскому капиталу. Во-вторых, определенной репрезентации нет. Понятно, что нельзя просто подойти с улицы и просто кинуть деньги, купить какое-нибудь относительно узнаваемое брендовое предприятие. Да? Помимо Metal Invest, у Усманова в активах имеется, допустим, медийный холдинг UTV, имеется порядка 40% акций Мегаф. Ну, там не напрямую, но... Приличный пакет акций Мегафона, второго по величине оператора мобильной связи. И DST, это Digital Sky Technologies, это компания, которая имеет доли в Groupon, Facebook, Twitter и многих других стартапах.
Интернет-инвестор.
Да, это основной, вот на сегодняшний день основной драйвер благосостояния Усманова.
Ну, ясно. Ну, в общем, короче, мы с вами согласимся, что если мы понимаем, что движитель Усманов в истории с Арсеналом – это не бизнес и не зарабатывание денег в прямом виде, как мы понимаем это в бизнесе, да, то есть не извлечение прибыли, то тогда, в общем, если предположить, что 20% Metal Invest будут размещены по очень хорошей цене, а я думаю, что это наверняка сейчас произойдет, сейчас все-таки рынок достаточно хороший для IPO, то все, что Усманов лишнего заработает на IPO Metal Invest, это все с гаком и в 3 раза, и в 10 раз покроет все то, что он потратит на выкуп Арсенала по 14 тысяч, да?
Да, конечно.
И в этом смысле уже Усманов может не мучиться особо по поводу того, что ему надо возвращать эти инвестиции. И его задача будет в том, чтобы клуб каким-то образом держался на плаву. Хорошо, а существует ли амбициозная составляющая самого Усманова?
Конечно.
То есть,
конечно.
То есть хочет ли он, чтобы Арсенал выиграл условно чемпионат Англии?
Да, само собой. Я больше чем уверен, что если когда-то это произойдет, и он купит, возьмет контроль над Арсеналом, то незамедлительно Венгер будет послан обратно в Японию или куда ему будет угодно, да, и будет нанят тренер с конкретным требованием того, чтобы, вот, как в свое время Мауриньо давали, и вы с него требовали, вот тебе 2 сезона, сделай мне чемпиона Англии. Вот примерно такие же требования будет выдвигать Усманов.
Скажите, но ведь одно из последних интервью, где он там, помните, ругался на совет директоров там, что они не вкладывают, ни то, ни сё. Он же сказал, что просто Арсену Венгеру не дают деньги, и поэтому Арсенал буксует, а ему надо дать денег, и все будет хорошо. Из чего я сделал прямой вывод, что он АКБшник. То есть он верит в Арсена Венгера на эмоциональном уровне.
А я думаю, бизнесмены такого уровня, они все являются хорошими политиками, в первую очередь. Угу. А с его стороны было бы очень недальновидно критиковать вообще всех и все. Тогда, получается, возникает вопрос, а зачем человек может приходить в клуб, если ему не нравится тренер, не нравится руководство, не нравится состояние клуба. Угу. Да, нужно обозначить какого-то человека, что-то, что тебя в этот клуб привлекло. Пускай сейчас болельщики думают, что ему нравится Венгер, и что на самом деле Венгер – это жертва вот таких restrictions, которые принимает совет директоров. Иначе, что на самом деле, если бы у Венгера были возможности, он бы тратил деньги, завоевывал титулы, и только вот совет директоров сердобольно не дает ему это делать. Вот пускай публичное мнение сейчас будет такое. Вот,
то есть,
видимо, так и решил.
То есть, короче говоря, разделяй и властвуй, да? То есть разделяй противников, уничтожай их по одному. Ну, хорошо. Вы, на самом деле, в этой вот своей теории внушили мне даже некоторый оптимизм. То есть по поводу Кронки, честно говоря, у меня особых иллюзий уже не было. А так вот, ну, просто по его манере поведения. Вот. И я считаю, что если поступит серьезное предложение от Усманова по 14, то Кронки продаст. Вот. Но я вот не был до конца уверен, что вообще Усманов думает об этом. Представляете, по 14 тысяч, это значит оценка 1 000 000 000 фунтов. То есть это он так, это он так в Арсенале всерьез и надолго. Потому что кому дальше Арсенал продать за 1 100 000 000 условно говоря, непонятно. То есть непонятно
просто
фигура. Да, непонятна фигура, которая готова будет это обсуждать.
Я не думаю, что ни один эмиратский либо бахрейнский шейх будет у него покупать клуб по такой завышенной оценке. И понятно становится, что Усманов не за прибылью сюда пришел, потому что вот тот буфер, который оставался, с которым можно было извлечь прибыль, да, его уже сейчас нету.
Да.
Можно было заработать деньги, там, когда он покупал в самом начале акции.
И продать Кронки сейчас, 900, да?
И сейчас, да, можно было продать за 11.50, заработать свою норму прибыли какую-то, да, и вот жить с этим. Но он вот пошел по другому пути, и сейчас уже ничего не остается. Ни Кронки, ни Усманов сейчас они не имеют вот запасных путей.
Да, да.
Кронки сейчас другая проблема. А в Премьер-лигу сейчас направляются громадные инвестиции. Да, тот же самый Ман-Сити, уже всем надоевший сильно. Тоттенхэм усиляется, Ливерпуль усиляется. И сейчас реальная перспектива Арсенала – это на следующий год играть уже не в Лиге. Ну, через год играть не в Лиге Чемпионов, а в Лиге Европы.
Почему? Через год есть шансы и в этом году еще это исполнить?
Ну, в этом году, я думаю, они все-таки поиграют в Лиге Чемпионов.
Думаете? Попадется какой-нибудь условный Атлетико Мадрид, и все. И шансы 50-50 сразу.
Ну, вы знаете, моя вера как вера болельщика.
Ну, это понятно, да.
Я очень...
Не, ну смотрите, последний раз в квалификации Лиги Чемпионов повезло, потому что попался Селтик. А рядом стояли Атлетико Мадрид, Фиорентина. И Фиорентина, по-моему, в четвертьфинале играла Лиги Чемпионов. Она была в очень хорошем состоянии. Но там повезло. Я думаю, что так по теории вероятности, и потому что, как и Арсен Венгер ведется в отношениях с Фортуной, то в этот раз Арсеналу не повезет в Лиге Чемпионов. Причем так не повезет, так что мы все поймем, что это не повезло. Я имею в виду с командой, которая пойдется по жеребьевке в квалификации.
Знаете, я не думаю, что это сильно огорчит Арсена Венгера.
Нет, это понятно.
Можно будет сыграть в Лиге Европы, а там больше игр, соответственно, больше можно будет заработать со стадиона. Дольше можно будет говорить, что вот Арсенал претендует на все 4 титула в этом сезоне. И поэтому все то, что он делал до этого, можно будет делать и в этом сезоне. Я в этом абсолютно уверен. Но реальная danger, опасность состоит в том, что клуб постепенно скатывается.
Да.
4-5 лет назад, может быть, мы могли говорить о том, что мы боремся за Премьер-лигу. Сейчас этого нельзя уже говорить. Это глупо кому-то это внушать. Почему? Даже не потому, что, знаете, в прошлом году разрыв, по-моему, составлял 2 очка там, за 3 тура до конца чемпионата. Да, и люди по очкам математически можно было выиграть Премьер-лигу. Но доказательство того, что Арсенал не борется за Премьер-лигу и вообще за титул. Знаете, основное какое?
Давайте.
Клуб, который хочет что-то выигрывать, он не ставит Альмунию, допустим, на ворота. Три сезона подряд. Да. Когда понятно, что будут от этого большие сожаления. Клуб, который что-то пытается выиграть, он не будет тратить там полтора года на то, чтобы подписать какого-нибудь Самба. Да? Эти вопросы решаются очень быстро, и, допустим, в том же Man United, несмотря на то, что они финансово терпят сейчас крах, да. очень жестокий, да. никто не сидел там 3 сезона и думал, стоит подписывать ББ или что же теперь с ним делать, когда мы его подписали, оказалось, что он этих денег не стоил. Его быстро продали и об этом забыли, потому что это не является чем-то, на что они фокусируют внимание. Внимание фокусируется на то, чтобы построить такую команду, которая может выигрывать титул в этом сезоне, в следующем сезоне. И сколько нужно будет для этого денег, это уже вопрос 20-й. В Арсенале думают не так. Думают, что вот сегодня Фабригас стоит, Барселона за него предлагает 27, а вот следующий сезон у него будет хороший, можно будет его продать за 40. Это совершенно другая тактика, совершенно другое мышление. И с этим мышлением далеко не уйдешь.
Да, тут с вами невозможно спорить. Провинциальное мышление у Арсенала, что, ничего не скажешь в футбольном смысле. Несмотря на то, что город столичный, да? Да. Ну, хорошо.
Да. Вы знаете, насчет Фабригаса еще хотел сказать, да? что если вспомнить, как проходила трансферная баталия между Арсеналом и Барселоной по поводу Анри, как он у нас 3 года переходил туда, да? Изначально была предложена цена, по-моему, 35 миллионов фунтов Арсенал просил.
Ну, дорого, да, было.
Да, что по тем временам вообще чуть ли не мировой рекорд бил, да? Ну, не бил, конечно, но где-то в том же регионе был. И тогда и Барселона понимала, что это нереальные деньги, и Арсенал, кстати, вполне думал, что можно будет эти деньги выручить за Анри. И на тот момент, в конце концов, все кончилось тем, что его продали через там 3 сезона за 20 миллионов фунтов, и при этом, что самое интересное...
За 14.
За 14. Ну, да. По-моему, там бонусы были, нет?
Не знаю. Я знаю, что Барселона до сих пор не расплатилась с нами, опять я тут где-то читал, что до сих пор из 14 миллионов они 2 должны.
Да, ну, суть была в том, что они думали, что можно будет еще раз выиграть весь сезон без поражений, можно будет еще каким-либо образом всколыхнуть вверх трансферную стоимость Анри, и можно будет его продать дороже. Проблема, во-первых, была в том, что Анри сам не хотел играть в Арсенале, а Арсенал не был способен тогда добиться титулов, что с Анри, что без Анри, и поэтому какой был смысл его держать.
Нет, ну мне кажется, тут не совсем так. Арсенал титулов мог добиться, просто Анри не мог выиграть Лигу Чемпионов никак. И по большому счету мы скажем, что он приложил усилия к тому, чтобы Арсенал не выиграл Лигу Чемпионов, не забив 2 выхода 1-1. Я не собираюсь его обвинять, конечно, в этом. Но просто он имел шансы, у него как это, своя судьба была в его руках. И забей он там, а если бы 2-0 было, я думаю, Арсенал бы выиграл эту Лигу Чемпионов. И тогда вообще неизвестно, что бы было.
Да, но ведь последнюю премьер-лигу мы выигрывали в 2003-2004 году, и с тех пор шансов особо не было. А финал Лиги Чемпионов был в 2006 году. И к тому моменту Андрей уже 2 сезона гулял в холостую в премьер-лиге, и он четко понимал, что с тем уровнем конкуренции, которая на тот момент существовала, там Челси был уже, да, в тот момент, тем, кем он является сейчас, то есть таким оформившимся клубом, уже было невозможно с ними тягаться. Нужны были усиления, усилений не было в Арсенале. И Анри именно поэтому хотел уходить. Сейчас, я думаю, правильным будет... Арсенал сейчас не продает Фабригас, назначает высокую цену за Фабригас не потому, что они думают, что Барселона эту цену не осилит и впоследствии не захотят его покупать. Арсенал назначает эту цену, потому что они хотят его продать за настолько много, за сколько они смогут за него выручить. Это единственная причина, почему они это делают.
Да.
А если они смогут за него выручить, пускай даже 30 миллионов, сейчас это будет намного умнее, чем через... Я не хочу, конечно, каркать, но я не думаю, что цена Фабригаса впоследствии будет возрастать.
Но если, динамика его выступления сохранится, то она будет только падать, да?
Я не думаю даже, что это из-за него самого, а это именно вот из-за клуба. Потому что нельзя, скажу так, Фабригас не может стоить 70 миллионов фунтов в клубе, все игроки которого суммарно стоят 120. Это аномалия. Так в природе вообще не бывает. Нет ни одной команды, в которой вот это было бы правдой.
Угу. Ну... В общем, да, логика, конечно, есть во всем этом. Нет, я полностью, да, согласен, что Фабригаса надо было вообще в прошлом году продать, когда за него давали 40, абсолютно адекватные деньги. Но дело в том, что у нас этого никто не умеет. У нас голова Арсена устроена совершенно по-другому. Арсен озабочен другими задачами. Вот. А Ахилл, вот он просто ничего не понимает. То есть это товарищ, которого в рамках бизнеса обсуждать бессмысленно просто. Поскольку он ничего не понимает. Хорошо, Садриддин. Значит, спасибо вам за участие. Программа была...
Вам
спасибо. Мне понравилось, интересно с вами беседовать. Обязательно приглашу вас по ходу сезона. Или вдруг что-нибудь случится. Мало ли, как вы думаете?
С удовольствием приму
участие. Когда Кронке соберется продавать Усманову куб? Не 1 сентября, случайно?
Нет, я думаю, в течение 2 лет следующих. Притом, я думаю, это будет, скорее всего, в конце сезона. Либо следующего, либо через год.
Угу. Ну, в общем, наша задача одна – ждать. У нас и терпеть. У нас же нет других вариантов, к сожалению, да?
Да, но, знаете, вся эта гонка, она уже вышла на финишную прямую. Их только 2 осталось, рано или поздно останется 1. И очень у меня большие сомнения, что Кронке будет выкупать клуб. Не в последнюю очередь, потому что если он захочет выкупить его пакет Усманова, ему придется платить 14 тысяч фунтов, потому что правила лондонской биржи гласят то, что нужно платить самую высокую цену за последние 6 месяцев.
Не так. Надо платить самую высокую цену, за которую ты покупал. Поэтому Усманову надо будет платить 14, поскольку он уже купил кусочек какой-то по 14, а Кронке надо будет платить 11 750. Это нет.
То есть имеет значение,
кто это для
покупал,
тебя, для...
а не вообще
для акций. Нет, да, совершенно верно. То есть это именно для тебя. То есть если ты выкупал по 10, значит ты можешь выкупить весь клуб по 10. А если Петя выкупал по 20, то он может выкупить клуб только по 20. И не 6 месяцев, а в течение последнего года. Если в течение года вот такая цена была зафиксирована, хоть одна сделка с одной акцией, то она считается справедливой, эта цена. Англичане же, они помешаны на справедливости, как вы знаете, поэтому у них называется справедливой ценой.
Ну, акционерная справедливость, я думаю, это немножко отличается.
Согласен, да. Так же, как и справедливость бизнеса, да, вообще. Окей. Садриддин, еще раз спасибо вам за участие. До свидания.
Хорошо. До свидания вам. Всего вам хорошего.
А мы на этом заканчиваем очередной выпуск подкаста. С вами был Иван Меркурьев.